Глава 45. Дождь начал постепенно стихать, когда мы проплывали мимо Вестминстера, и прекратился совершенно, когда лодка причалила у Темпла. Барак помог мне выйти. Несколько мгновений я не двигался, глядя на Темпл Гарденс и столь хорошо знакомый мне приземистый силуэт церкви Темпларс. «Вы в состоянии дойти до Канцлер Лейн?» — осведомился Барак. «Конечно. Мысль о доме придает мне сил. Наших лошадей доставили 2 дня назад. Свежих, чистеньких и заново подкованных. Кто бы сомневался в том, что в королевских конюшнях служат умелые конюхи», — усмехнулся я. «В королевской армии служат отличные солдаты, а в королевских тюрьмах превосходные палачи», — добавил я с горечью. «Кстати, я попросил Кранмера никогда более не обращаться к моим услугам. Он дал согласие, хотя и без особой охоты». «Вот и хорошо. Такой гонки, как в эти 2 дня, мне больше не выдержать». «Да, а как насчет Ричи и Малеверера? Они поплатятся за свою клевету?»
«Ричи, разумеется, все сойдет с рук. Его могущество слишком велико. А Малеверер потеряет свое место в Совете Северных Графств. Так, по крайней мере, сказал Кранмер. Кстати, я сообщил ему, что, по моим предположениям, убийца Бродрика вовсе не Редвинтер, и посоветовал допросить сержанта Ликона».
«И что только вы привязались к бедняге-сержанту?» — покачал головой Барак. «Если кто не похож на заговорщика, так это он. Его, как и старину Рена, заботят лишь собственные семейные дела, но еще, конечно, служба».
«Кранмер выяснит, что к чему. А я больше ничем не могу ему содействовать, и никаких других подозреваемых у меня нет».
«Идемте, а то за разговором мы совсем не двигаемся с места».
«Да, конечно».
И мы зашагали по тропе, покрытой скользкими опавшими листьями. «Джоан с ума сойдет, увидев, какой вы красавчик», — заявил Барак. «Надо придумать для нее какую-нибудь историю. Может, скажем, что на вас напали грабители?»
«Да, именно так и скажем. Только бы она не заметила этот чертов наручник».
«Ничего, дома я его быстро сниму».
«Пока я был в Тауэре, мне казалось, дождь льет не переставая», — сказал я. Это и в самом деле было так.
Дождя в эти дни хватало.
Когда мы выезжали в Йорк, лето только кончилось. Я окинул взглядом облетевшие деревья. А сейчас зима не за горами.
Помните, сколько снега выпало в ноябре 4 года назад? Господи боже, ну и стужа стояла тогда.
Этот год я помню слишком хорошо. Тогда лорд Кромвель послал меня в Скарнси расследовать убийство, случившееся в тамошнем монастыре. То было первое дело государственной важности, которое мне поручили. Именно тогда я впервые усомнился в реформах. В том, что все меры, принятые королем, справедливы и оправданы.
Мы пересекли Флит-Бридж и свернули на Канцлер-Лейн. Впереди замаячила красная крыша моего дома.
Господи, наконец-то я дома!
Против воли глаза мои вновь увлажнились. Первым, кого мы увидели, войдя в холл, был Питер, мальчуган, помогавший Джоан на кухне. Он уставился на меня во все глаза, едва не выпустив из рук ведро с помоями. Я поглубже засунул скованную руку в карман плаща.
«Где Джоан?»
— осведомился Барак, взглядом показывая парнишке, что ему лучше воздержаться от расспросов. «Пошла на базар, сэр, а мистрис Ридбурн только что отнесла мастеру Рену чашку бульона». При упоминании о Тамазин губы его тронула многозначительная ухмылка.
«В гостиной горит огонь?» — спросил я.
«Да, сэр.
Будь любезен, принеси нам пиво».
Питер поспешил на кухню, а мы с Бараком вошли в натопленную гостиную. Рухнув в кресло у камина, я принялся потирать свое многострадальное запястье. «Я схожу за инструментами», — бросил Барак. У меня был случай убедиться, что помощник мой чрезвычайно ловко обращается с замками.
Год назад
он открыл запертый колодец в саду Уэнтфортов. Тогда его сноровка заставила меня несколько насторожиться. Теперь мне было совершенно все равно, где и когда Барак поднаторел в ремесле взломщика. Барак провозился с наручником 30 минут, однако все его усилия не принесли результата.
«Проклятый замок проржавел насквозь!» — буркнул он.
Я тщетно пытался испепелить наручник взглядом. Прежде мне и в голову не приходило, что кусок железа может возбуждать такую ненависть.
«Что же делать?» — спросил я, и голос мой дрогнул. «Того и гляди, на руке возникнет язва».
«В Чипсайде у меня есть приятель, который справится с любым замком», — сообщил Барак. «У него и опыта побольше, чем у меня, и инструменты лучше».
Джек злобно взглянул на наручник, доставивший нам столько хлопот.
«Придется мне сходить за ним».
«Вам необходимо отдохнуть».
«Да ладно, отдохнуть всегда успею».
Он одним глотком допил свое пиво и выскочил прочь. Я с трудом поднялся на ноги и принялся медленно подниматься по лестнице. Открыв дверь комнаты для гостей, я увидел Джайлса, который сидел на кровати в халате и ночной рубашке. Рядом на стуле Тамазин что-то шила. При моем появлении она вскочила и уронила шитье. Оба уставились на меня, онемев от изумления. «На самом деле все не так страшно», — произнес я, коснувшись своего опухшего лица. «Я всего лишь потерял один зуб». «Вас выпустили на свободу», — обрел дар речи Джайлс.
«Да, благодаря Бараку. Но сейчас у меня нет желания об этом говорить. Как вы себя чувствуете, Джайлс?»
«Я крепну с каждым днем», — с улыбкой ответил старик. «Путешествие забрало у меня много сил, но я еще непременно встану на ноги». «Боже милосердный, я так рад, что вы на свободе. Словами не передать, сколько тревог я пережил». Неподдельное участие, светившееся в глазах старика, тронуло меня до глубины души.
«Мастер Рен не слишком терпелив, сэр», — подала голос Тамазин. «Он все время порывается встать с постели».
На губах ее играла улыбка, но взгляд был исполнен настороженности. Я заметил, что она выглядит бледной и усталой.
«Барк рассказал мне, что вы оказались отличной сиделкой».
«Да, Тамазин очень добра ко мне», — сказал Джайлс, ласково поглядев на девушку.
«Ваш друг, мастер Гай, сказал, что мастеру Рену необходимо провести в постели несколько дней», — продолжала Тамазин. «Но мастер Рен, как видно, не собирается следовать его предписаниям».
«Я знаю, что Барак приводил к мастеру Рену Гая».
«Если вы не возражаете, я оставлю вас, джентльмены», — проронила Тамазин. «Я обещала мистрис Вуд сходить в лавку и кое-что купить».
«Конечно, идите, Тамазин». «Да, и спасибо вам за то, что передали мне в Тауэр еду и одежду.
Я счастлива, сэр, что вам удалось вырваться из этого жуткого места. Пока вы были там, Джек просто обезумел от беспокойства».
Взгляд Тамазин по-прежнему оставался выжидательным и настороженным. Возможно, она не знала, на какое отношение с моей стороны может рассчитывать. Сделав реверанс, девушка удалилась. Я опустился в кресло у кровати Джайлса.
«Вас пытали?» — тихо спросил старик. «На мою удачу они лишь приступили к пыткам, когда Джек принес письмо от Кранмера. Так что я отделался сравнительно легко».
«Барак говорил, что Рич и Мальверер организовали против вас настоящий заговор».
«Да».
«И их козни известны Кранмеру. Рич, как всегда, выйдет сухим из воды, а вот Мальверер... его ожидают крупные неприятности». Я поймал взгляд Джайлса, устремленный на мое запястье. Рукав снова задрался, обнажив наручник и ссадину, которая становилась все глубже.
«Эта штуковина наводит меня на горькие размышления», — задумчиво произнес он. «Король готов заковать в наручники всю Англию, а порядка в стране становится все меньше. Высокопоставленный мошенник вроде Рича может безнаказанно оклеветать честного человека, бросить его в тюрьму даже, подвергнуть пыткам. Ему ничего не стоит попрать закон, повернув в свою пользу любую тяжбу. Поверьте мне, Мэтью, прежде Англия не знала подобного произвола».
«Да, Джайлс, Англия переживает сейчас не лучшие времена. Кстати, о высокопоставленных мошенниках. Помните, вы рассказывали, что Мальверер происходит из семьи, известной своей неколебимой преданностью католицизму? Но в 1536 году, в чаянии грядущих выгод, он присоединился к реформаторам».
«Совершенно верно. Алчность этого человека не знает пределов. Но почему? А что, если Мальверер ведет двойную игру? Объявив себя сторонником реформ, он получил доступ ко многим благам. Но может статься, в глубине души
он верен прежним убеждениям.
И что из этого?
Сам не знаю, пожал я плечами.
Я отнюдь не уверен в том, что у Мальверера есть какие-либо убеждения, с улыбкой заметил Джайлз. А для того, чтобы вести двойную игру, у него не хватит ума.
Я уснул, едва коснувшись головой подушки, и проснулся лишь утром следующего дня, проспав более 20 часов. Столь длительный сон освежил меня, хотя расшатанные зубы по-прежнему ныли, и каждый шорох заставлял меня вздрагивать. Мысленно проклиная наручник, по-прежнему впивавшийся в руку, я встал и оделся. Посмотрев в стальное зеркало, я едва не зажмурился при виде заросшего щетины призрака с глубоко запавшими глазами. Я спустился вниз. Джоан, заслышав мои шаги, вихрем примчалась из кухни и замерла на пороге гостиной, открыв рот от ужаса. Кажется, она готова была разразиться горестными воплями. Я предостерегающе вскинул руку.
«На самом деле все не так страшно», — произнес я, чувствуя, что эта фраза войдет у меня в привычку.
«Господи боже, сэр! Да эти мерзавцы вам весь рот порвали!» — принялась причитать Джоан. «Погибли на них нет. Честному человеку уже нельзя ходить по улицам, столько развелось грабителей. И куда только смотрят власти!»
Я в недоумении воззрился на нее, но вовремя вспомнил, что мы с Бараком решили выставить меня жертвой грабительского нападения.
«Ничего, Джоан, в жизни бывают и более крупные неприятности. Кстати, мой зверский аппетит доказывает, что я отнюдь не на пороге смерти. Может, вы подадите мне завтрак?»
«Да-да, конечно, сэр», — закивала Джоан и с озабоченным видом скрылась в кухне.
Я опустился в кресло и принялся глядеть в окно на сад, все дорожки которого были усыпаны листьями. Дождя не было, но небо сплошь затянули свинцовые тучи. Взор мой устремился к дальней стене. Я вспомнил рассказ Барака о том, что правление Линкольнс-Инн приказало вырубить сад, вплотную примыкавший к моему. Об этом намерении я узнал еще летом. Тогда я предупреждал, что вырубив деревья, корни которых поглощают грунтовые воды, они рискуют устроить на участке настоящий потоп. Надо пойти и взглянуть, что там творится, решил я. Затем мысли мои вернулись к Мальвереру. Он стал сообщником сэра Ричарда и помог оклеветать меня, вне всякого сомнения, рассчитывая, что Рич окажет ему ответную услугу в деле приобретения земель мятежников. Расчеты его не оправдались. Но что, если он и в самом деле вел двойную игру и, содействуя грязным замыслам Рича, преследовал некую тайную цель? Почему он столь решительно отвергал все мои предположения? Убедив себя, что Дженнет Марлин похитила и уничтожила документы, а Бродерика убил обезумевший Редвинтер, он оставался глух ко всем доводам рассудка. Скорее всего, он знал, что солдаты, которым поручена охрана заключенного, неравнодушны к выпивке, однако до поры до времени это ничуть его не тревожило. Я приписывал все эти просчеты его глупости и упрямству, но что, если здесь скрывался тайный умысел? Кстати, где сейчас сэр Уильям? В Лондоне? Или на пути в Йорк? Хорошо бы все-таки точно узнать, кто отобрал для Бродерика стражников-пьяниц. Вернулась Джоан с подносом, на котором лежали яйца, хлеб и сыр.
«Джоан, простите за столь неожиданное нашествие гостей», — произнес я вкрадчивым тоном. «Еще в Йорке я обещал мастеру Рену, что он может остановиться у меня дома. В Лондон его привели семейные дела, а здоровье его, как вы сами видите, оставляет желать лучшего. Что до Барака он повредил ногу, и я решил, что ему лучше остаться у меня до полного выздоровления. Мистрис Ридбурн, я осекся, не знаю, что сказать. Кстати, где они все?»
«Разбежались с утра пораньше», — фыркнула Джоан. «У мастера Джека какое-то дело, а Тамузин отправилась в Уайт-Холл, сказала, хочет узнать, сохранилось ли за ней место на кухне. По слухам, всю челядь королевы сейчас разогнали».
«Я тоже слышал нечто подобное», — безучастно проронил я.
«Да, совсем скоро слуги королевы лишатся своей госпожи», — добавил я про себя. «Тамазин некому будет печь сладкое печенье». Джоан в замешательстве переступила с ноги на ногу, явно собираясь сказать что-то еще.
«Я ничего не имею против мастера Рена, сэр», — произнесла она наконец.
«Бедный старый джентльмен. Сразу видно, ему недолго осталось. Но этой нахалке Тамазин у нас нечего делать».
«Где это видно, чтобы девушка жила с молодым человеком невенчанная?»
«Она, похоже, не ведает, что такое стыд»,
Знай задирает нос и наряжается в платье, в которых не пристало расхаживать девице простого звания. По ее словам, она поселилась здесь, чтобы ухаживать за больным стариком, но я ее насквозь вижу. Она из тех пронырливых особ, которые на все готовы, лишь бы обосноваться в доме джентльмена.
«Там один пробудет здесь недолго, Джоан», — устало проронил я. «Во время путешествия все мы чертовски устали. Как только Барак и его подружка придут в себя, они покинут этот дом».
«Верьте моему слову, она настоящая распутница», — не унималась служанка. «Думает, я не знаю, что по ночам она пробирается в комнату мастера Джека».
«Что нам до их ночных дел, Джоан? Сейчас я слишком устал, чтобы переживать из-за чужой нравственности».
Поняв, что я не расположен обсуждать недостойное поведение Тамазин, моя домоправительница сделала реверанс и вышла из комнаты.
Я с жадностью набросился на еду, съев все до последней крошки, принялся бродить по комнате. Мальверер и сержант Ликон не выходили у меня из головы. Перед мысленным взором упорно возникал образ Бродрика, медленно раскачивающегося в петле. Потом я вспомнил, что как раз сегодня Барак собирался встретиться с приятелем, которому удалось добыть какие-то сведения об отце Тамазин. Любопытно, что он узнал. На ум пришел Мартин Дейкин, и я уже решил, не откладывая, сходить в Грейс-Инн и узнать о нем. Но потом вспомнил, что вид мой наводит на людей ужас, и отказался от этого намерения. К тому же до моих собратьев по ремеслу могли дойти слухи о происшествии в Фулфорде, а я чувствовал, что не в состоянии вынести докучливых расспросов.
«Ничего», — сказал я сам себе, — «в Грейс-Инн я схожу завтра, избавившись от наручника. Может статься, что я встречу там Билкнепа. Знает ли эта продувная бестия, каким испытанием меня подвергли, дабы обеспечить ему победу над законом?» Я решил посмотреть, что творится на месте старого фруктового сада, надел сапоги и вышел из дома. На дорожках стояли лужи, а у дальней стены, за которой начинался фруктовый сад, земля превратилась в настоящее месиво. Я отпер калитку и вышел. На участке земли, раскинувшемся передо мной, яблони росли на протяжении столетий. Это были старые, искривленные, шишковатые деревья. С одной стороны сад тянулся до Канцлер-Лейн, с другой — до ограды Линкольнс-Инн. Барак ничуть не преувеличил, когда сказал, что ныне он превратился в болото. Ямы, оставшиеся от выкорчеванных яблонь, были до краев наполнены водой. Древесные корни более не поглощали грунтовых вод, да и осень выдалась на редкость дождливая. В результате у самой стены возникла невероятных размеров лужа, более напоминающая пруд. Осознав, что моим владением угрожает потоп, я мысленно выругался и пообещал себе завтра непременно поговорить с казначеем корпорации. Печальное зрелище, которое являл собой уничтоженный сад, произвело на меня угнетающее впечатление. Я поспешно вернулся к себе и заглянул в конюшню. Сьюки и Предок стояли в стойлах, лениво жуя сено. Обе лошади были в добром здравии и, завидев меня, приветственно заржали. Я подошел и погладил Предка по лоснящемуся боку. «Любопытно, о чем он думает?» — спрашивал я себя, глядя в его темные глаза. Переживал ли он, оказавшись на попечении незнакомых людей, которые заставили его проскакать 200 миль? Тосковал ли по дому так, как я в Тауэре? На память пришла огромная лошадь Олдроида, внезапно возникшая из тумана, едва не сбившая с ног нас с Тамазин. Гибель хозяина оказалась для животного невыносимым потрясением. Смерть, ставшая первым звеном в целой цепи насильственных смертей. Выйдя из конюшни, я ощутил на лице дождевые капли и поспешил к дому. На крыльце, спиной ко мне, стоял какой-то высокий человек в черном плаще. Он смотрел на дверь, словно не решаясь постучать. Рука моя непроизвольно потянулась к кинжалу, висевшему на поясе. С тех пор, как в Тауэре мне вернули оружие, я с ним не расставался. «Что вам угодно?» — резко осведомился я. Незнакомец обернулся. Это был сержант Ликон, сменивший мундир и шлем на камзол и шляпу. Мальчишеское лицо казалось до крайности озабоченным. Я заметил, что на поясе у него висит меч. Впрочем, большинство мужчин в Лондоне не выходили на улицу без оружия. Сержант снял шляпу и поклонился. «Мастер Шардлейк». Он осекся, рассмотрев мое лицо.
«В Тауэре со мной не слишком церемонились», — угрюмо проронил я.
«Я рад, что вас освободили, сэр. В Линкольнс-Инн я узнал, где вы живете. Сэр, простите, на пристани мне пришлось вас арестовать. Я получил приказ и...»
«Что вы хотите?» — нелюбезно осведомился я.
«Поговорить с вами, сэр, если вы позволите». Вид у сержанта был такой унылый и растерянный, что в сердце моем шевельнулась жалость.
«Входите», — сказал я, открывая дверь и пропуская ее в холл.
«Сделайте милость, снимите меч, сержант», — попросил я, когда мы оба оказались в гостиной.
«Видите ли, сейчас остро заточенные лезвия пробуждают у меня слишком тяжелые воспоминания».
«Да-да, конечно», — закивал Ликон
и, залившись краской, поспешно отстегнул перевязь.
Я взял меч и поставил у дверей. «Итак, сержант, что привело вас в мой дом?»
«Не зовите меня сержантом, сэр. Я уволен. Теперь я просто Джордж Ликон. Меня обвинили в том, что я не досмотрел за теми пинчугами и тем самым позволил убийце Бродерика сделать свое дело. Я слышал, мастер Редвинтер повесился в Тауэре», — добавил он, поколебавшись.
«Да, это правда.
Вчера меня допрашивал сам архиепископ Кранмер».
Я пытливо посмотрел на бывшего сержанта, пытаясь прочесть в его глазах упрек. Но взгляд его был исполнен лишь печали и усталости.
Значит, Кранмер не сказал, кому он обязан повышенным вниманием к своей скромной персоне.
«И что же?»
«Он спросил, как это я допустил, чтобы солдаты напились на посту».
«И что вы ответили?»
«Ответил, что свинья грязь найдет, а они оба настоящие свиньи, хотя хитрости им не занимать. Не представляю, как они сумели протащить на корабль бутыль с пивом».
«Скажите, а кто отбирал людей для охраны Бродерика?» — осведомился я нарочито равнодушным тоном.
«Капитан королевской стражи подсунул этих олухов сэру Уильяму. Верно, не чаял, как от них избавиться. Я кое-что слышал об их подвигах. Когда сэр Уильям сообщил, что они будут охранять заключенного, я пытался возражать. Сказал, с ними хлопот не оберешься». Но он и слушать ничего не хотел.
«Как вы думаете, почему он остался глух к вашим словам?»
«Ну, это всякому ясно, сэр», — пожал плечами Ликон. «Не такой сэр Уильям человек, чтобы слушать простого сержанта. Он всегда настоит на своем, а за его ошибку пришлось платить мне».
«Вот этот парень говорит об ошибке сэра Уильяма», — пронеслось у меня в голове. «Не слишком ли много ошибок и просчетов совершает этот надутый вельможа?»
«Из вас сделали настоящего козла отпущения», — кивнул я.
«В этой жизни так происходит сплошь да рядом, сэр. Если ты мелкая сошка, тебя может подставить любой. Правда, для сэра Уильяма эта история тоже не прошла даром. Говорят, он лишился места в Совете Северных Графств».
«Как по-вашему, Бродерика действительно убил Редвинтер?»
На круглом лице сержанта отразилось недоумение.
«А кто же еще, сэр?
Вы же сами говорили, Редвинтер повредился в уме, а на корабле он совсем спятил, в этом у меня и сомнений нет».
«Возможно»,
— кивнул я и быстро спросил, вперив в Ликона пристальный взгляд.
«Вам знакомо имя Блейбурн или Брейбурн?»
«Да, сэр, только это не имя, а название деревни в Кенте, неподалеку от тех мест, откуда я родом. Брейбурн, так она называется.
У вас там новая земельная тяжба?»
Он замялся, словно не решаясь напомнить мне о чем-то важном.
«Нет-нет», — покачал я головой, — «почему-то это название всплыло у меня в памяти. Насколько я понял, мастер Ликон, вы хотите о чем-то поговорить со мной?»
«Сэр, наверное, с моей стороны это непростительная дерзость», — забормотал молодой человек. «После того, как я вас арестовал, но помните, мы говорили...»
«Ах да, земельная тяжба ваших родителей, разумеется, помню. Откровенно говоря, дело это совершенно вылетело у меня из головы. Старики мои уже в Лондоне. А я лишился службы, и денег на законника у меня нет. Я привык выполнять свои обещания. Но после двухмесячной отлучки мне потребуется время, чтобы войти в привычную колею, так что приводите родителей ко мне в следующую среду. Документы у них с собой?»
«Да, сэр». Во взоре Ликона мелькнуло откровенное облегчение.
«Благодарю вас, сэр. Я всегда знал, что вы истинный джентльмен, и на ваше слово можно положиться».
«Сейчас я не слишком похожу на джентльмена», — криво усмехнулся я.
«Вот когда побреюсь, тогда буду больше заслуживать этого звания».
«Я так признателен вам, мастер Шардлейк.
так признателен.
Не забудьте свой меч. Я пересек комнату и выглянул в окно. Дождь припустил с новой силой.
Боюсь, вы промокнете до нитки. Бывший сержант в ответ лишь улыбнулся и, поклонившись, вышел.
Наблюдая из окна, как он идет по дорожке к воротам, я думал о том, что жизнью этого молодого человека руководит чувство долга. И долг солдата, и долг сына он выполняет неукоснительно. Скорее всего, я ошибся, и к смерти Бродрига он не имеет никакого отношения. Но в чем причина многочисленных просчетов Мальверера? В его самодовольной глупости? А может, именно он был больше всех заинтересован в том, чтобы Бродрик замолчал навеки? Если Мальверер связан с заговорщиками, он не мог не опасаться, что под пытками узник его выдаст. Что если бумаги похитил именно Мальверер? Но он не мог этого сделать, тут же возразил о себе. В тот день его не было в Йорке. Я поднялся по лестнице и заглянул в комнату Джайлса. Больной спал, но при моем появлении пошевелился и открыл глаза. «Простите, что я вас разбудил».
«Ничего страшного», — улыбнулся Джайлс, усаживаясь на кровать. «Я слишком много сплю. Сегодня вечером я непременно встану к ужину».
«Гай считает, что вам необходимо провести в постели еще несколько дней».
«Так я превращусь в настоящего лежебоку», — рассмеялся Джайлс. «Если кому и необходим отдых, так это вам», — добавил он, пристально поглядев на меня. «Вид у вас по-прежнему измученный».
«Да, после таких приключений не так просто прийти в себя. Кстати, сейчас ко мне приходил наш общий знакомый, молодой Ликон. Он просит меня помочь в ведении земельного дела».
«Ну и наглец», — присвистнул Джайлс. «Неужели он посмел обратиться к вам за помощью после того, как лично передал вас в руки солдат? На вашем месте я бы хорошенько его садил. Я обещал ему помочь еще в Йорке. И как только что я сказал Ликону, я привык выполнять свои обещания». «Да, верность своему слову — первейшая добродетель всякого честного человека», — с жаром подхватил Джайлс. «За исключением короля, на слово которого может положиться лишь безумец».
«Вы правы», — растерянно кивнул я.
«Вижу, ваши мысли витают где-то далеко, Мэтью. Простите, я и в самом деле все время думаю о том, кто похитил документы и помог Бродрику отправиться в иной мир. Наверняка все мы хорошо знаем этого человека, и он не вызывает у нас ни малейших подозрений. Вместе с нами он прибыл на корабле в Лондон и сейчас, скорее всего, находится здесь.
Вы полагаете, вам угрожает опасность?»
«Нет», — покачал я головой. «Если бы он хотел со мной расправиться, он бы сделал это давно». «Наверное, мне лучше выбросить все это из головы», — произнес я с косой усмешкой. «Как я сказал Кранмеру, ныне мое единственное желание — провести остаток своих дней в мире и покое. Желание более чем разумное. Барк вполне его разделяет. Сведущий законник способен принести людям немало пользы и обеспечить себе достойную жизнь», — изрек Джайлс. «Я никогда не раскаивался, что избрал именно этот удел. Но сейчас, когда дни мои сочтены, у меня осталось лишь одно дело — отыскать племянника и положить конец нашему затянувшемуся раздору. Мне необходимо как можно скорее отправиться в Грейс-Инн. Возможно, завтра. Я еще не смогу этого сделать, но послезавтра пойду непременно». «Путь не такой далекий, но все же старик слишком слаб», — отметил я про себя. «Но может статься, решимость придаст ему сил». На ум мне вновь пришли странные слова Бернарда Лока. Он сказал, что Мартин Дейкин ни в чем не замешан и ему ничего не угрожает. Но если это так, значит, раньше над ним все-таки тяготела какая-то угроза. Мысленно я пообещал себе завтра непременно побывать в Грейс-Инн.